Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В последнее время внимание российских правозащитников и общественности приковано к двум громким судебным процессам, в которых рассматриваются уголовные дела, возбужденные Федеральной службой безопасности против известных российских ученых. 24 октября в Октябрьском суде Архангельска начались вторые слушания дела ученого-историка Михаила Супруна, которого обвиняют в незаконном предоставлении данных об интернированных в область немецких пленных во время и после Великой Отечественной войны. Вместе с ним по делу проходит начальник информационного центра управления внутренних дел по Архангельской области Александр Дудаев, который обвиняется в превышении служебных полномочий. Как ясно из обвинения, при содействии Александра Дудаева, заведующей кафедрой отечественной истории Поморского государственного университета, Михаил Супрун скопировал более 5000 личных дел пленных, часть из них успела попасть в Германию. А значит, он совершил якобы преступление по статье 137. Часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающая наказание за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Конец цитаты. Второй процесс, по которому приковано внимание правозащитников, проходит в городском суде Санкт-Петербурга. Двух профессоров Балтийского государственного технического университета имени Устинова, военмех Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева обвиняют в государственной измене в пользу Китая. Они по-прежнему не признают своей вины. Учитывая ограниченные временные рамки нашей программы, мы не сможем обсудить сразу два этих процесса, поэтому сегодня остановимся на одном из них, на процессе над архангельским историком Михаилом Супруном. А в другой день обсудим ситуацию с профессорами военмеха. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор интернет-издания «Когита.ру» Татьяна Косинова. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
И руководитель Института развития информации, адвокат Михаил Супруна Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пиджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.ru. news.ru, касая скобка СПБ. Татьяна, Иван, давайте я вначале приведу выдержку из статьи в газете «Известия». Статья под заголовком «Красный крест стал на защиту архангельского историка». Чтобы примерно представить, как развивались события в Архангельске, вот я процитирую. В 2007 году немецкое отделение Красного Креста, Поморский госуниверситет и областное управление внутренних дел подписали договор об издании книги о репрессированных семьях российских немцев. После Второй мировой войны Архангельск являлся одним из основных мест их ссылки. Работа над книгой была поручена завкафедрой отечественной истории Михаилу Супруну. Доступ к архивным документам предоставил начальник архива регионального управления внутренних дел Александр Дудаев. За книгу «Красный крест» обещал заплатить вузу 40 тысяч евро. Спустя два года, в 2009 году, у историка начались проблемы. В Архангельское управление ФСБ поступили заявления от потомков репрессированных немцев о том, что издание книги и публикация в ней информации об их предках нарушает неприкосновенность их частной жизни. Чекисты начали проверку в квартире, в рабочем кабинете историка прошли обыски, изъяли компьютеры со всеми материалами. ФСБ намеренно собирала компромат на Супруна, рассказал «Известиям» Александр Дудаев. Чекисты опрашивали его студентов, не спал ли он с ними, не давал ли он им и взяток. Осенью 2009 года результаты расследования были представлены следствию. Следственное управление Следственного комитета по Северо-Западному федеральному округу возбудило в отношении Супруна уголовное дело по двум статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни и превышение должностных полномочий. Александра Дудаева обвинили в превышении полномочий. На этой неделе начался суд, правда, в закрытом от прессе режима и без главного обвиняемого. Супруна не было на заседаниях, он находится в рабочей командировке в Польше. Конец цитаты. Согласны примерно, Иван, вы как адвокат можете внести свою ясность в эту публикацию?
Я внесу несколько поправок.
Во-первых, хочу отметить, что Супрун обвиняется в сборе сведений о частной жизни лиц не военно-пленных немцев, а этнических немцев, которые во время войны с оккупированных территорий Советского Союза были вывезены немецкими войсками, немецкими оккупационными властями на территорию Германии. Затем, после войны, советские власти уже вычислили этих людей и на территории Германии и репатриировали их обратно в Советский Союз, разместили на так называемых спецпоселениях, которые очень плотно находились на территории Архангельской области. Территория Архангельской области просто была усыпана такими спецпоселениями. Вот, то есть это были не военнопленные и не только военнопленные.
Это важно.
Это просто советские граждане немецкой этнической принадлежности. Теперь, что касается обвинения. В этой статье речь идет о том, что Супрун обвиняется по двум статьям. На самом деле это не совсем так. Обвинение по статье, связанной с соучастием в превышении служебных полномочий, превышение служебного положения, было с Супруна снято перед тем, как дело передано в суд. И на сегодняшний день он обвиняется только в совершении преступления, предусмотренного одной статьей Уголовного кодекса. Это 137-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за сбор сведений о частной жизни лиц, запятая, составляющих их личную и семейную тайну. Вот если позволите, я просто хочу перечислить, что же это за сведения. Это сведения о том, что вот эти переселенцы были вывезены немецкими оккупационными властями в Германию или Польшу, а затем вернулись в СССР по репатриации. Или его обвиняют в том, что эти лица были призваны и служили в немецкой армии, принимали участие в боевых операциях против Красной армии. Некоторые из них. Или это сведения о том, что лица, эти немцы, были взяты в плен советскими войсками и направлены в лагерь для военнопленных. Некоторые сведения содержат информацию о том, что лица немецкой этнической принадлежности были осуждены советскими судебными инстанциями. И, наконец, то, что все они прибыли из Германии по репатриации и состояли на учете в спецпоселении в Архангельской области. Вот это тот самый спектр сведений, который ставится в вину Супруну и который отнесен обвинением, стороной обвинения, к личной и семейной тайне. На наш взгляд, на взгляд стороны защиты, эти сведения не только не составляют личные и семейные тайны, они вообще не могут быть отнесены к сведениям о частной жизни лиц. Это не частная жизнь лиц, это, если хотите, это публичная сторона их жизни. Там, где гражданин взаимодействует каким-то образом с органами власти, а вернее органы власти воздействуют,
мягко говоря, да,
воздействуют своими репрессиями на граждан, это не частная жизнь граждан, это публичная сторона жизни, и на этом, в принципе, основаны основные аргументы защиты.
Спасибо, спасибо, Иван, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания «Кагита.ру» Татьяна Косинова и руководитель Института развития информации, адвоката Михаила Супруна Иван Павлов. Я зацитирую еще маленькую выдержку о том, какой общественный резонанс вообще на самом деле получило это дело уже в европейских странах. Это опять «Известия» сообщает. Дело архангельского историка Михаила Супруна, написавшего книгу «Репрессированных при Сталине российских немцев», грозит обернуться крупным международным скандалом. Германское отделение Красного Креста направило в суд Архангельска, где заочно судит историка. Сам он находится в Польше. Открытое письмо, в котором осудило уголовное преследование Супруна. В России его судят за вмешательство в частную жизнь. Члены шведской правозащитной организации Contra Foundation провели несколько пикетов у российского посольства в Стокгольме. Немецкое отделение Красного Креста от имени всей немецкой общественности направило в Архангельский суд письмо, в котором выразила возмущение уголовным делом в отношении ученого. В течение, ну, вот в этом. Мне интересно вот что, Татьяна, у вас спросить. Ведь, в принципе, это имеет самое прямое отношение к публикации книг памяти, которые публикуются, по-моему, по всем областям России, в принципе, если так можно разобраться. Почему вот здесь вот так вот возникла такая история? Как можете рассказать о книгах памяти и вообще в чем это связано?
О книгах памяти, конечно, могу рассказать. Они издаются по всей стране, начиная с начала 90-х годов. Это абсолютно нормальная работа. Есть закон о реабилитации, статья 18 этого закона, принятого в 91 году, предполагает публикацию всех сведений, содержащихся в архивах МВД, в архивах ФСБ, всех фактах о репрессиях с именами, датами рождения, какими-то минимальными биографическими данными всех переживших репрессии, в которые входит и ссылка, и депортация в том числе.
Это законодательно, простите, регламентировано как-то российским?
Это законодательно регламентировано таким образом, по закону о реабилитации от 91 года, что все эти сведения должны быть переданы органами, да, для публикации в местной печати. Я сейчас не дословно цитирую эту статью, у меня нет ее перед глазами. Тем не менее, ее все знают, и этот закон, и эту статью никто не отменял. Между тем, в последнее время, начиная с, в общем, с середины 90-х, начиная, архивы только открылись, начали публиковать массово по всей стране эти книги памяти. Они публикуются не только общественностью, да, как правило, в большинстве регионов в издании этих книг участвуют или архивы ФСБ, и, в общем, составляют основу редакции таких книг памяти, как, например, у нас в Петербурге ленинградский мартиролог фактически издает архив Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу. В редакцию входят разные люди, в том числе представители Ассоциации жертв политических репрессий. Составлением занимается вот Анатолий Яковлевич Разумов, да, со своей группой «Возвращенные имена». Все это официально, и все это продолжается. Между тем, вот этот прецедент возник в Архангельске два года назад на основе вот именно составления такой же книги памяти, базы данных для книги памяти о немецких ссыльнопоселенцах, о немецких репрессированных ссыльных в Архангельской области. Такую книгу по проекту, который был заключен по договору Красного Креста немецкого общества изучения истории немцев в Германии и Поморским университетом в Архангельске, был заключен такой трехсторонний договор, с которым был согласен и информационный центр УВД в лице Дударева об издании такой книги. Это абсолютно не прецедент, это совершенно нормальная практика в нашей стране. Между тем, вот в последнее время, наверное, где-то принято решение о том, что архивы надо закрывать, и трактуют это дело именно как способ не введения дополнительных грифов секретности на эти документы, закрытие архивов ФВД. И они таки закрыты после этого дела.
Это МВД только архивов или вообще такая общая тенденция наблюдается?
Такая общая тенденция наблюдается. Ну, вот нам, например, научно-информационный центр «Мемориал», где я работаю, продолжают отвечать архивы ФСБ. Мы просим их присылать сведения примерно такого же состава, который собирал Михаил Николаевич Супрун для своей базы данных, включающие имя, фамилия, дату рождения, нахождения, факт репрессии, дату ареста, да, дату заключения, приговор. Вот, собственно, вот эти данные, совершенно нормальная наша практика составления таких баз. Для разных изданий, для уточнения наших материалов для виртуального музея ГУЛАГа, для наших публикаций и так далее. Архивы ФСБ фактически по всей стране нам продолжают это высылать. Но архивы МВД, архивы информационные центры УВД по всей стране фактически закрыты. И на суде, вот, которые, судебное заседание, на тех судебных заседаниях, которые состоялись в Архангельске на этой неделе, одна из свидетелей, сотрудница архива информационного центра УВД в Архангельской области, так и сказала, что если до этого дела к ним обращались очень многие следователи, то сейчас просто нет обращений к ним. Да.
Это уже повлияло. Но об архивах мы еще отдельно поговорим. Конечно, я все-таки хотел вернуться к делу Михаила Супруна. Иван, вот буквально 24 октября начались вторые слушания. И они, собственно говоря, как я понимаю, начались с заявления ходатайства Александра Дударева, который принес документальное подтверждение того, что на самом деле еще раньше, по-моему, в 2006 году, да, в Германию были отправлены копии 820 тысяч личных дел немецких военнопленных и интернированных из России. Вот. Все это было собрано, и Архангельское УВД тоже дало эти копии, собственно, поэтому обвинять в копировании 5000 и вообще, так сказать, обвинять в том, что это незаконно копирование. Но судья не принял это ходатайство.
Именно так. Дело в том, что вот защитник Дударева, адвокат Морев, заявил, на мой взгляд, ну, такое обоснованное ходатайство, когда представил суду копию документа, направленного из центрального аппарата МВД во все региональные архивы МВД, письмо следующего содержания, что между МВД и немецким Красным Крестом заключено некоторое соглашение, в рамках которого центральный аппарат МВД просит региональные архивы МВД собрать всю информацию, касающуюся немецких немцев, спецпоселенцев, русских немцев, советских немцев, спецпереселенцев, и предоставить ее в центральный аппарат. Ну, обоснованно вообще предположить, что если заключено некоторое соглашение, что потом эти данные будут передаваться немецкой стороне. Поэтому адвокат Морев заявил ходатайство и попросил направить запрос в центральный аппарат МВД, где попросить предоставить суду копию этого соглашения, а также сведения, насколько, так сказать, это соглашение исполнено, передавались ли немецкой стороне эти сведения или не передавались, потому что, ну, иначе получается как, что, так сказать, эти сведения, тех сведений, которые обвиняется Супрун, уже были когда-то переданы немецкой стороне. Ну, вот нельзя, как нельзя войти в одну реку дважды, так нельзя разгласить одни и те же сведения одному и тому же лицу. Вот. Но, несмотря на это, суд, в общем, отказал в удовлетворении этого ходатайства и обосновал это таким вот аргументом, что вроде как это нецелесообразно. На мой взгляд, это очень спорный аргумент.
Вы знаете, Александр Дударев, судя по публикации в Кагитаре, он заявил, что у него теперь есть все основания вообще считать, что этот процесс политизирован и в какой-то степени, ну, скажем так, ну, направлен на его, то есть вообще вот на, имеет какое-то большое значение все-таки.
Ну, понимаете как, вот более чем 15-летний опыт адвокатской практики, я ведь могу судить, так сказать, о действиях суда не только, как бы, начитавшись Уголовного кодекса, да, но зная, как это происходит вообще в разных судах. Я чувствую, конечно, что суд, у суда есть в этом деле обвинительный уклон. Что никакого понимания нашей позиции у суда, ну, по крайней мере, уважения к нашей позиции у суда пока я не вижу. Мы на прошлом заседании, в последний день прошлого заседания, мы заявили такое ходатайство, которое, в общем, разрешение которого было бы таким ярким индикатором того, как вообще суд относится к позиции и главному, центральному и, можно даже сказать, единственному аргументу защиты о том, что норма 137 статьи не соответствует Конституции ввиду нормативно неопределенных понятий, используемых в этой норме, а именно понятий личной и семейной тайны. Ведь они ведь не определены.
Да, что это такое, не может сказать юрист.
Никто не может сказать, это не может сказать ни один юрист, не могли сказать те сотрудники архивов, которые были допрошены в ходе этого судебного заседания. Не могли сказать историки, которые также допрашивались. Ну и прокурор до сих пор, в общем, как бы не сформулировал какую-то позицию по этому вопросу. Я уже не говорю о том, что следствие в течение 2 лет, которое проводилось, рассылало во все академические структуры юридического свойства, да, такие запросы, типа, вот вы не могли бы нам пояснить, что такое личная семейная тайна, а лучше сделать экспертизу об отнесении сведений к личной семейной тайне. И из всех уважаемых, между прочим, в том числе из Санкт-Петербургского государственного университета, с юрфака, приходили письма такого извинительного свойства, что, извините, вы сами говорите, что нормативно нигде не определены эти понятия, так зачем же вы нас просите делать то, что невозможно сделать?
Это получается, что практически огромная группа людей в России постоянно висит под дамокловым мечом вот этой статьи 137. Журналисты, историки, писатели, вот. Я не знаю что. И любого можно привлечь по этой статье.
Вот понимаете как? Вот раньше ученых привлекали за разглашение там государственной тайны. Но там-то хоть, ну, хоть какое-то заключение представлялось. Ну, разумеется, к экспертам у нас было множество вопросов всегда о том, кто, что это за эксперты, какова их квалификация, не под, скажем так, не подотчетны ли они главному органу, который производит предварительное расследование по таким делам. Но там хотя бы какая-то бумага была, которую можно было смотреть, анализировать, критиковать и так далее. А вот в делах, связанных с личной и семейной тайной, и бумажки-то никакой нет, понимаете? Нет никакого заключения экспертного, которого можно было анализировать. Есть только слова потерпевшего, который говорит, это моя личная семейная тайна. Вот факт репрессии моей бабушки и дедушки, это моя личная семейная тайна, и прошу ее не трогать. И как с этим спорить? Да? Ну вот как? Вот его слова. Я говорю, что это общественно значимая информация, что без этого факта истории вообще никакой нельзя написать.
Хорошо, Иван, спасибо. Эту тему очень интересна. Мы еще продолжим, разумеется, во второй части программы. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Может ли объединить петербургскую оппозицию марш несогласных 31 октября? Обсуждают лидеры петербургских организаций партии «Яблоко» Максим Резник и партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведущий я, Виктор Изунков. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу «Во имя московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Еще 5 человек, признанные виновными в хулиганстве, получили по 5 лет тюрьмы. Уточнены данные о погибших и пострадавших от недавнего землетрясения на востоке Турции. Как сообщили сегодня турецкие власти, количество жертв бедствия достигло 570, ранено свыше 2000 человек. 187 пострадавших удалось достать из-под завалов живыми. На юге Афганистана сегодня отбито нападение боевиков на базу сил НАТО, продолжавшееся 15 часов. По данным командования международных войск, убиты 5 человек, 4 талибов и переводчик-афганец, работавший на базе в провинции Кандагар. Китай готов пополнить Европейский фонд финансовой стабильности собственными средствами, если руководство ЕС представит убедительные свидетельства в пользу безопасности такого вложения. Об этом заявили сегодня высокопоставленные советники китайского правительства в интервью газете Financial Times. Глава оборонных ведомств Южной Кореи и США предупредили КНДР, что не потерпят дальнейшей эскалации насилия после двух прошлогодних инцидентов, приведших к гибели южнокорейских граждан. Мосгорсуд сегодня признал законным арест известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса, обвиняемого в педофилии. После 6 лет реконструкции сегодня гала-концертом открывается историческое здание Большого театра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских и петербургских средствах массовой информации, посвященные уголовному делу, возбужденному Федеральной службой безопасности против российских ученых. Сегодня мы обсуждаем обстоятельства уголовного дела, возбужденного против архангельского историка Михаила Супруна и бывшего начальника информационного центра Управления внутренних дел по Архангельской области полковника Александра Дудаева. В нашей студии главный редактор интернет-издания «Кагита.ру» Татьяна Косинова и руководитель Института развития информации адвоката Михаила Супруна Иван Павлов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на Петербурге русской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Иван, да, ну, продолжая вот эту тему, все-таки, чтобы закончить ее, а Конституционный суд, вы пытались обратиться по поводу этой 137-й статьи, по поводу вот этих вот семейной тайны, личной тайны и так далее вообще? Что вы можете сказать по этому?
Очень хороший вопрос, потому что, понимаете как, вот, до недавнего времени гражданину было очень легко обратиться в Конституционный суд с жалобой где оспаривается та или иная норма закона. Потому что ему надо было приложить буквально к жалобе своей любой документ любого государственного органа или любого чиновника, где бы эта норма оспариваемая была бы применена. То есть с недавних пор, а именно с начала этого года, в законодательство были внесены изменения, и теперь для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, гражданин должен приложить к своей жалобе судебный акт, вступивший в законную силу, в котором применена эта норма. Что это означает для тех дел, где гражданин пытается оспорить норму Уголовного кодекса? Это означает, что ему надо приложить вступивший в законную силу обвинительный приговор суда против себя. Иногда, значит, получается, просто сесть в тюрьму надо, да, для того, чтобы обратиться, значит, в самую, как бы, вот последнюю инстанцию, которая есть в России. Вот такой вот парадокс сложился, и, к сожалению, мы являемся, как бы, вот непосредственными участниками этого всего, поскольку именно нормы Уголовного кодекса, статью 137, мы пытаемся оспорить в Конституционном суде. Из Конституционного суда мы получаем, уже несколько раз получали письма, что при всем уважении к вашему праву на обращение в Конституционный суд, ваша жалоба преждевременна, поскольку дело не рассмотрено, и обвинительного приговора пока еще у вас на руках нет. Но что мы сделали на последнем заседании? У гражданина-то нет этого права обратиться в Конституционный суд до вынесения обвинительного приговора. А у суда, рассматривающего дело, есть такая возможность. И мы обратились в суд с ходатайством, с просьбой направить судебный запрос в Конституционный суд, где попросить проверить конституционность положений статьи 137 Уголовного кодекса, которая вот предусматривает такие в диспозиции которой указаны такие вот нормативно неопределенные понятия, как личная и семейная тайна. Ну, вроде как, ну, очень такой интересный вопрос, и, в общем, суд должен был бы как-то так схватиться за эту мысль. Но суд принял такое решение, что пока наше ходатайство он рассматривать не будет до тех пор, пока все стороны и обвинение, и защита не представят все доказательства, которые имеются в деле. Ну, надеюсь, что сторона обвинения уже, в общем, заканчивает представлять. Осталось нам допросить всего одного свидетеля по делу. Сторона защиты вообще никаких доказательств представлять не будет, потому что мы считаем, что дело не в доказательствах в данном случае, не в фактической стороне дела, а в правовой. То есть для обвинения нет никаких правовых оснований. Поэтому говорить о каких-то фактах, мы считаем, что это вообще в данном случае не имеет никакого значения.
У нас звонки. Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что, конечно, тут в этом деле два вопроса. Является ли это личной тайной или является ли это сбором? Вот, ну, я не хочу вдаваться в эти подробности. Я хотел бы вот узнать, не связано ли вот дело Цыпруна, например, с такими вещами, как отмена, я не знаю, как это называется, выплат в Германии, например, детям, которые были интернированы в Германии, ну, наших советских детей.
Нет, не связано.
Нет, не связано. Но если говорить о выплатах, то одно из подоплек этого дела, то есть как бы спекуляции по поводу того, почему оно было возбуждено, является предположение в некоторых СМИ о том, что вот дело возбуждено именно из страха о предъявлении России исков со стороны Германии. Многомиллионных, в евро, через... По факту возмещения репрессий, да, ущерба от репрессий.
Валерий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь женщина у вас в студии говорит, что были открыты архивы. Архивы закрыты на 95% и не будут никогда открыты, а будут подчищаться и уничтожаться по двум причинам. Режим сегодняшний, предыдущий, начиная с 2017 года, заинтересован в сохранении двух тайн. Вторая тайна – это начало войны, подготовка к войне и планы Сталина по завоеванию, социалистическому завоеванию Европы. Но это версия, которую, к чему логически на основании открытых публикаций, благодаря своему гениальному мозгу, пришел Виктор Суворов. Это первое. А первая, вот главная, предыдущая причина – это тщательно скрывается всеми предыдущими, настоящими и будущими властями, кто был спинным хребтом кровавого переворота 17-го года, зверства и количество жертв вот того переворота. Это страшное дело. Вот это должно от народа быть тщательно скрыто. Прием.
Спасибо, Валерий. Я как раз в этой связи процитирую газету «Ведомости», редакционную статью «Суд против памяти», которая посвящена как раз делу процессу Супруна и Дударева. Вот что пишут. «Процесс Супруна и Дударева – опасный сигнал для исследователей и сотрудников и руководителей архивов. Это дело угрозы тем, кто занимается подготовкой книг памяти репрессированных и хранит дела трагических лет нашей истории. Руководители многих региональных информцентров МВД после возбуждения дела в сентябре 2009 года отказываются предоставлять мемориалу информацию о депортированных в 20-50-х годах, а это от 6,5 миллионов до 7 миллионов человек. В частности, в Магадане историку Ивану Джухе отказались выдать дела репрессированных греков. Страх сказывается и на сотрудников госархивов, которые под надуманными предлогами пытаются отказывать в выдаче личных дел и даже представлений к наградам. По словам председателя правления мемориала Арсения Рогинского, это ставит под угрозу полную реабилитацию крестьян, пострадавших от коллективизации и репрессированных народов. Инициаторы дела Супруна Дударева угрожают не только историкам, они пытаются запугать нашу память и помешать осмыслению трагедии прошлого. Конец цитаты. Согласны, Таня?
Да, разумеется, я согласна. Если раньше это была государственная тайна о репрессиях, если человек давал подписку о неразглашении, знакомясь, например, с революционным делом своего отца в 50-х, или своей матери, или какого-то другого своего родственника, или получая, например, документы о реабилитации на себя самого, то и все равно это было ключевое слово «тайна» во всем этом, да? То теперь это личная и семейная тайна, и это нам навязывает ФСБ в этом деле.
Юрий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я кое-что понимаю в законодательстве о персональных данных. И скажу такую вещь. Но прежде всего, если суд будет добросовестно относиться к понятию личной тайны, есть такая вообще существует, хотя вы абсолютно правы, она юридически не определена, то к этой категории могут быть отнесены только сведения, которые находятся перечислены в 10 статье закона о персональных данных. Это сведения о здоровье, о политических убеждениях и так далее и тому подобное. Значит, эти сведения к подобной категории сведений просто не относятся по определению. Во-вторых, значит, в новой редакции закона, в статье 6, в правовых основаниях, которые позволяют действовать без согласия субъекта персональных данных, есть положение о так называемых общественных интересах. Это баланс интересов, адресованный непосредственно общественным интересам. Это значит, что вы правильно сказали, подавляющее большинство тех сведений, о которых идет разговор, о которых, которыми оперировал Супрун, могут быть отнесены к публичной, так сказать, истории этих граждан. Это публичные сведения, поэтому они могут быть отнесены именно к сведениям, представляющим общественный интерес. Вот такая вот небольшая справка.
Спасибо, Юрий, пожалуйста.
Спасибо вам большое, Юрий. Ну, я добавлю к вашей аргументации еще кое-что. Дело в том, что сам закон о персональных данных, в его, по-моему, второй статье, говорит о том, что он, его положения не распространяются на любые действия с архивными данными. То есть на архивы закон о персональных данных не распространяется совсем. Кроме того, ну, если уж речь идет о каких-то нарушениях сферы действия с персональными данными, ну, для этого есть, в общем, более мягкая ответственность, чем уголовная. Есть положение Кодекса об административных правонарушениях, который как раз как бы закрепляет ответственность, очень мягкую ответственность, да, за какие-то незаконные действия по сбору персональных данных. Статья, по-моему, 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. То же самое, кстати, есть ответственность за административную, именно не уголовную, а административную ответственность за какие-то незаконные действия с архивами. По-моему, 13.19 Кодекса об административных правонарушениях, но это все равно, это же не уголовная ответственность, это, ну, как вот дорогу перешли в неположенном месте, ну, заплатите штраф. А здесь, когда ученого и начальника архива обвиняют по статьям Уголовного кодекса, ну, это же ни в какие ворота не лезет, извините.
Вот Александр из Москвы нам пишет: в принципе, можно понять этих потомков архангельских немцев. Не всякому захочется вспоминать, что его дедушка, допустим, прислуживал гитлерскому режиму, даже если этот дедушка по происхождению истинный ариец. Ну, это здесь считают. А вообще не всем людям нравится, когда их семейная жизнь начинают трепать все желающие. Не все же поклонники Малахова, конец цитаты. Ответите что-нибудь, Александр?
Ну, давайте я попытаюсь ответить. Дело в том, что в этом деле мы имеем прецедент того, что люди, которые когда-то пострадали от государства, попали в мясорубку двух тоталитарных режимов. Сначала их вывезли нацисты, потом их вернули советские войска и репрессировали уже на территории Советского Союза. Потом они остались каким-то образом жить в Архангельске, области, к этим старикам, к детям этих стариков. Их вызвали в ФСБ или пришли домой следователи. То же самое, олицетворяющее то же самое государство и тот же самый аппарат НКВД, да, ФСБ, КГБ. И теперь им сказали, что вот вы знаете, вашу историю, вот кто-то ею торгует, или она пропала.
Мягко говоря, неприлично просто.
Да, вот как бы роль государства в этом вот такова.
Пожалуйста, Иван.
Я бы еще добавил. Дело в том, что вот в далеком сентябре 2009 года, когда возбуждали это дело, в постановлении следователя о возбуждении дела было написано, что Супрун собрал сведения о 5000 спецпереселенцев. Ну, я уж подумал, ну, дело как бы предполагает быть очень громким, если 5000 потерпевших, да, это же всех надо опросить, всех надо найти, опросить.
Германия, конечно.
Кто-то в Германии уже, наверное, кто-то, так сказать, не только в Архангельской, но по всей России разъехались ведь, скорее всего. Так вот, за 2 года из этих 5000 лиц следствие убедила стать потерпевшими всего 15 человек. 15 из 5000. В отношении остальных 4985 человек дело ну, было прекращено. Кроме того, из этих 15 человек один, к сожалению, скончался. Из оставшихся 14 в суд пришло всего 7 и смогло дать показания. Из этих 7 большую часть составляют, к сожалению, пожилые люди, которые просто даже не понимали, где они находятся, и зачем их сюда пригласили, и что это такое личная семейная тайна, и зачем они просто не хотели... Я им задавал вопрос, как говорил, вы что, вы хотите, чтобы Супруна привлекли к уголовной ответственности? Они говорят, нет. Вы считаете, что сведения вот о тех репрессиях, которые, значит, были в отношении вас или ваших родственников, это личная семейная тайна? Они говорят, нет. Но тогда что делает суд? Суд оглашает их показания, которые они давали на предварительном следствии, которые все как один в протоколе были записаны следователем, и говорит, послушайте, а вот это вот ваша подпись здесь? Люди что делают? Люди пугаются?
Конечно, да.
Да, говорит, это моя подпись. Так что ж, вы тут врали, что ли? Нет, мы не врали. Ну, пусть будет личной тайной.
И они пусть плачут будет. Ведь, да?
Прямо люди плакали, плакали в суде, от испуга плакали. А? Было жалко на них смотреть.
Как, какие травмы психологически наносились.
Конечно, когда
вообще
сначала их...
еще вспоминать все это же, правда, переживать опять.
Когда у них есть уже опыт репрессий, да, и они здесь опять оказываются...
И клеймо врага,
общем,
народа,
когда,
да, или сильно...
В лапах отечественного опять, правосудия.
Да. Потрясающе. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Я вот удивлен высказыванием мужчины там о законах административных, уголовных. Но, господа, ну неужели вы не понимаете, что до тех пор, пока диктатор тоталитарного режима Путин будет у власти, все это будет иметь продолжение, как говорится, которое мы имели с 17-го года. Осмыслите это на досуге. С тоталитарным режимом нужно бороться только вооруженным восстанием.
Ну, это спорный вопрос, каким можно образом бороться с тоталитарным режимом. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, уважаемый. Ну, а что тут удивляться? Действительно, вот после высказываний Пескова по поводу Брежнева, мне кажется, что в этой ситуации ФСБ просто пытается скрыть свои преступления, а, в общем-то, наша власть в целом, она действительно ведет дело к реабилитации сталинизма и тоталитаризма во всех формах, потому что, ну, тенденция эта прослеживается абсолютно. Что касается вообще этой ситуации, то она глубоко аморальна и преступна. Вообще, можете себе представить людей, которые сидели бы в немецких концлагерях и сейчас бы приходили в филиалы гестапо СС и требовали там или просили бы скорбно свои какие-то документы на погибших родственников, а там им говорили, уходите отсюда, вы дискредитируете Германию и ее нынешнее руководство. Вот такое представить и невозможно. У меня вообще вопрос будет к представителю мемориала. А почему вы вообще не добиваетесь того, чтобы вывести хотя бы даже эти архивы из ведения ФСБ, МВД? Почему они вообще там до сих пор находятся? Это, по-моему, откровенно издевательство. Почему такие инициативы не ставятся? Это первый вопрос. И второй вопрос. Долго ли господин Федотов будет нас мурыжить вот с этой десталинизацией? Это же просто тоже какая-то кампания издевательская. Мне кажется, что господину Федотову вообще-то нужно было бы по совести уйти в отставку, а не заниматься очковтирательством перед нашему народу и всему миру. Спасибо.
Ответите, Таня, да?
Спасибо за вопрос. Он действительно острый и действительно закономерный. Дело в том, что мемориал добивается передачи архивов, находящихся на хранении в системе МВД и ФСБ, начиная с самого начала, с самого образования общества, самого движения за создание мемориала, с архивом, библиотекой, доступным, с музеем и так далее, начиная с 1987 года. Этого до сих пор не произошло. Этот процесс был запущен тем же законом о реабилитации, но этот закон не выполнен в той части, где идет речь о передаче архивов ФСБ и УВД на государственное хранение. Не все архивы переданы, а те, которые переданы, стали еще менее доступными в части из этих архивов государственных, чем они были доступны, находясь на ведомственном хранении. Увы, вот это наша миссия, наша задача и наша как бы цель пока не выполнила, несмотря на то, что мы продолжаем говорить об этом, писать, публиковать книги памяти, вот в том числе и публикация этой книги была нацелена на то, чтобы сделать эти архивы общедоступными, эти сведения общедоступными. Что касается десталинизации, то я с вами согласна в той части, что проект третьей десталинизации можно считать провалившимся. И то, что это дело дошло до суда, о чем мы говорили с самого начала, и на заседаниях с участием президента под руководством того же господина Федотова, о котором вы так нелицеприятно высказались, упоминалось это дело. Президент, в общем, не мог о нем не слышать. Тем не менее, значит, вот десталинизация наша, попытка медведевская, федотовская, десталинизация, которую инициировал Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации, она, в общем, увы, осталась только на стадии риторики.
Я вот хотел бы повести как раз, у меня буквально отчет был в январе этого года, заседание научного совета Российского государственного архива социально-политической истории, и выступал директор Сорокин, значит, этого архива, и он пожаловался, он вот процитирую, что он говорит: «Нам отказано в рассекречивании протоколов заседаний Оргбюро и секретариата ЦК ВКПБ, особых папок, секретариата ЦК за 1922-1952 годы, комиссии ЦК внешнеполитической по судебным делам, по обороне, по госбезопасности, ряда отделов ЦК, более 300 дел из фонда Сталина, документы исполкома Коминтерна, документы Бюро ЦК КПСС по РСФСР и так далее. Все это, в общем, противоречит решению, озвученному президентом Российской Федерации, о том, что власти продолжают политику рассекречивания документов, связанных со спорными страницами истории». Конец цитаты. Вот нам как раз позвонил архивный исследователь из Москвы Георгий Рамазашвили. Пожалуйста, Георгий.
Добрый день, уважаемые слушатели и участники программы. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что делу Супруна предшествовало появление приказа МВД, ФСБ и Министерства культуры, вышедшего в 2006 году, это номер 375/584/352. И по существу действия этого приказа было направлено на то, чтобы блокировать ряд законов, которые, включая закон о реабилитации, позволяли добиваться доступа к следственным документам. Например, блокировалось по существу положение и право, скажем так, разоблачать участников тех следственных дел, которые, собственно говоря, фальсифицировали дела, кто давал лжесвидетельствования. И этот приказ вывел, скажем так, из зоны доступа информацию о так называемых третьих лицах, то есть в первую очередь о тех, кто давал показания, как правило, построенные на лжесвидетельствах. Кто доносил, кто мог оклеветать человека, в конечном итоге пострадавшего по таким доносам. И появление, и дело Супруна является, на мой взгляд, с логичным продолжением появления этого приказа совместного ФСБ, Министерства культуры и МВД. Я бы потом просил Ивана Юрьевича Павлова немножко подробнее рассказать о попытках добиться отмены этого приказа. И также обратить ваше внимание на то, что, по крайней мере, два исследователя, это Никита Васильевич Петров, а также Шевель Мордохович Голланд, судились с разными управлениями ФСБ за доступ к документам. И если попытки Никиты Васильевича Петрова все-таки стали известны благодаря прессе, то дело Голланда против Смоленского управления ФСБ практически неизвестно, хотя это уникальный случай, потому что Голланду удалось выиграть дело, и он добился доступа к делам полицаев. Но, повторяю, поскольку дело происходило в Смоленске, а наша пресса традиционно шарахается от людей конфликтных, соответственно, это практически никому не известно. Я хотел бы все-таки обратить внимание на то, что есть малочисленная группа исследователей, которые пытаются отстаивать общее право на доступ к информации.
Спасибо, так, Георгий. Да, спасибо, Георгий, мы поняли.
Спасибо,
вот
что
сами,
вы
да,
дозвонились.
Да,
я хочу сказать, что Георгий автор одной из самых аргументированных и толковой статьи об этом деле. И мы пока не говорили об этом подзаконном акте, приказе, трехстороннем приказе 2006 года, потому что, да, действительно, он является основой, он оспаривался, в том числе в совместном таком проекте, в совместном действии Мемориала и Института развития свободы информации, о чем расскажет Иван, я надеюсь, хотя бы коротко, но расскажет. Тем не менее, вот спасибо, что вы о нем упомянули. Разумеется, да, 2006 год, он рубежный в истории закрытия российских архивов.
Да, Иван, ну, пожалуйста, у нас минутка буквально, да, там полторы осталось.
Вот этот приказ, известный как трехсторонний, да, уже назывался он, это совместный приказ Министерства культуры, ФСБ и МВД. Вот слушайте, где Министерство культуры, а где ФСБ? Да? Вот когда они вместе что-то делают, у них слабо что-то получается. Да? Вот и в данном
ФСБ,
случае,
конечно,
тоже получился документ, который вместо того, чтобы ограничить доступ только там к личной семейной тайне, он ограничил доступ вообще ко всем материалам вот этих вот фильтрационных дел. Да? Мы пытались его оспорить в Верховном суде, но, понимаете, сейчас не то время, когда можно добиться каких-то вот серьезных результатов.
Либеральных подвижек, скажем, да.
Но все-таки в кассационном определении Верховный суд указал, что этот приказ относится только к тем документам в делах, которые составляют личную семейную тайну. В принципе, мы считаем, что это очень хорошая формулировка, которая может быть не сейчас, но завтра, послезавтра, когда мы определим, что такое личная и семейная тайна в Конституционном суде, начнет давать свои позитивные плоды.
Ну, остается только пожелать вам в вашей нелегкой борьбе все-таки добиться того, что все-таки этот вопрос был разобран на заседании Конституционного суда, тем более там ожидаются, как говорят, все большие подвижки. Вместо Зойкина теперь ожидают чуть ли не казака вообще там во главу. Ну, это другая тема уже совсем. Говорит Радио Свобода, а вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор интернет-издания «Кагита.ру» Татьяна Косинова и руководитель Института развития информации адвокат Иван Павлов. Вел программу Виктор Рязунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 11-я неделя российского кино в Нью-Йорке. Новое издание книги «Москва. Петушки». Книга «Чили. 1970-73 годов. Прерванная модернизация». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чем не опасен Борис Акунин?
Комментарии экспертов.
Чем отличаются друзья Лужкова от друзей Ходорковского?
Право автора.
Социолог Лев Гудков о жизни после выборов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.